уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами сегодня Владимир Никифоров, доктор медицинских наук, профессор, главный инфекционист ФМБА России, завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института имени Пирогова. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Говорить мы сегодня будем про коронавирус, но в части действительно упор будем делать на ситуации с этой инфекцией и на прогнозах попробуем. Хотя прогноз, как говорят, дело неблагодарное. По той статистике заражаемости, которую мы сейчас получаем по омикрону, вот вы лично, как специалист, судите о том, что пандемия усугубляется, эпидемия усугубляется, или же наоборот, это естественный ход как бы течения, и уже все скоро заканчивается?
Понимаете, вот игра слов эпидемия, пандемия, вспышка там... Ну, пандемия, это когда, да, когда, грубо говоря, в переводе весь народ. Понимаете, вот это, мы видим то, что, ну, так скажем, то, что смогли протестировать, то есть мы получаем цифры, результат вот массового тестирования. Сейчас, вот как бы вам сказать, да, растет, вот тестируем и больше, но и растет заболеваемость тоже, с огромной скоростью, но вот, вот тут хитрость сказать, что это плохо, ну, вот не совсем так, потому что если бы у нас росла вот такими темпами заболеваемость, например, предшествующим штаммом Дельта, который давал тяжелое течение, масса осложнений, летальных исходов и все такое, вот тут все бы... должны были бы схватиться за голову. А тут произошел довольно интересный такой вот скачок, вирус смутировал. Вот, причем смутировал очень интересно вот в ту сторону, в которую мы как раз и надеялись, что он в конечном итоге сорвется. То есть он стал менее агрессивным по отношению к человеческому организму, но при этом параллельно приобрел большую заразность. Вот, вот с точки зрения логики процесса и вот жизненной, так скажем, философии вирусов, вот особенности респираторных, он сделал правильную вещь. Ему, знаете, вот как вот в торговле выгоднее продать подешевле, но побольше, да?
Но вирусу невыгодно нас убивать.
Да, вот, вот я давным-давно говорю, вот что вирусу, вирус, мы для него прокормочная база. Вот, поэтому вместе с нашей гибелью гибнет и вирус. Вот, поэтому ему выгоднее, по логике вещей, иметь много-много-много легких форм. Угу. Вот, то, что, в принципе, он сейчас и приобрел вот, вот на этом вот штамме омикрон.
Можно ли говорить, Владимир Владимирович, о том, что коронавирус, в принципе, мутирует в сторону обычной сезонной риновирусной инфекции?
А вы знаете, я столько напрогнозировал за эти два года, что со страхом теперь вообще рот открываю, вот, потому что как ни брякнешь, так обязательно ковид потом тебе фигуру из трех пальцев показывает по поводу твоих всяких прогнозов. Но вот тут все-таки два года прошло, логика показывает, что да, это... закономерная, в принципе, динамика любого вот такого респираторного вируса, что в конце концов он должен, по логике вещей, стать именно вот обычным рабоче-крестьянским сезонным коронавирусом. Как в какой форме это будет, или это будет круглогодично, или это будет приходить как угу. вот грипп сезонно, к примеру. Вот. Но мы помним в 2009 год свиной грипп, помните, вот эта да. вот катастрофа тоже была, ой-вей, значит, масса народа умирала, вот, и тоже были переполнены клиники.
Но пандемии вот. Никто не объявлял.
Ну, пандемии как таковой-то не было, да, но все-таки грипп-то штука довольно привычная, но вирус-то здорово так шифтово смутировал, но, тем не менее, через год передумал, вот, и где-нибудь там через полтора и к 2011 году у нас уже там, в общем, вот на сегодняшний день кто об этом свином гриппе помнит. У нас он в вакцину входит, вот, и никто не считает его чем-то из ряда вон выходящим. То есть он сдеградировал до сезонного гриппа. Ну вот как поведет себя коронавирус, то ли он будет приходить вот такими сезонами, как грипп, волнами, то ли он будет довольно постоянным, как вот другие респираторные вирусы. Все-таки грипп, он отдельно немножечко.
Грипп отдельная история.
Вы знаете, это только у нас в стране ухитряются, я не знаю, с какого с бухты-барахты объединить грипп и ОРВИ – это разные вещи, это понос и золотуха в одном стакане, но невкусно, честное слово, вот, это разные вещи, вот, и объединять принципиально разные болезни только потому, что и там нос течет и температура, и там голова болит, это не повод.
Владимир Владимирович, а по поводу тогда коронавируса и тех решений, которые принимаются, вот, сейчас все следят, сколько там, 10 тысяч, 15 тысяч, там, в какой-то стране, там, еще больше и так далее. Давайте тогда закрываться, давайте ужесточать. Эффективность мер по ограничению контактов, по, там, частичному уводу на удаленку из-за того, что заражаемость у омикрона гораздо выше, можно ее отследить, эту эффективность, или все-таки эта суета, она ни к чему не ведет?
Знаете, уже сейчас я думаю, что нет, ну, какой-то определенный, конечно, она накладывает отпечаток, но тут, понимаете, как, вот эти меры, они не остановят ничего, просто тут, хотим мы этого или не хотим, да, это форма короны, вот это омикрон, да, он легче. Но учтите, что его и во много раз больше, поэтому если при, ну, условно говоря, из головы беру, если при дельта-штамме, скажем, из 100 больных в реанимацию попадало, к примеру, 5, а при омикроне, к примеру, 1, то, ну, учтите, что зато омикрона в десятки раз больше, и у нас в результате реанимации будут полны не потому, что омикрон тяжелее, а потому, что заболеваемость больше. Так вот, все-таки вот это вот так наша попытка как-то вот ограничить контакты, она не столько к тому, чтобы подавить развитие, а замедлить темп, то есть, чтобы не было одновременно, но вот уже сегодня, посмотрите, сегодня в Москве, ну, где-то около 6, с утра я так посмотрел, 16 тысяч заболевших, вот. Ну, и вот, ну, хорошо, если они все легкие, а если, то есть, понимаете, вот тут вот может возникнуть ситуация, что даже при легком заболевании какая-то часть пожилых больных, больных с сопутствующей патологией все-таки окажется в стационаре, а в стационаре окажется и уже и в реанимации. Поэтому вот как-то вот эта вот массовость попытаться ограничить, да, и к этому эти меры приведут.
Просто интересная история. Многие же сравнивали как раз опыт, например, Советского Союза по купированию вспышек тех или иных заболеваний. Вот, когда действительно жестко там ограничили, или сейчас Китай приводит в пример, вот там какой-то омикрон у одного человека в офисе выявили, и весь офис опечатали, людям подушки, одеяло раздали, сказали, пока мы вас не оттестируем, мы вас не выпустим. Вот все-таки, если проанализировать меры административные в той или ином государстве, вы бы как оценили наши?
Вот как раз, пожалуй, у нас наиболее, так скажем, наверное, наиболее адекватно, вот я бы так сказал. Китайцев я вообще не беру, как сказал один умный человек, что Восток есть Восток, Запад есть Запад, никогда им друг друга не понять. Угу. Вот, у нас такой фокус не пройдет, мы не роботы, которые маршируют под гимн Китайской Народной Республики, да простят меня китайские товарищи, вот, все-таки мы более, так скажем, свободолюбивые, вот, вообще Европа, вот.
То есть частичное ограничение, как то, помните?
Да, я говорю, вот это да. Частично. У нас не было, у нас ведь даже в самые худшие времена карантина как такового не было. У нас было ограничение. Ограничение, да. Опять же, направлено только на одно. Мы прекрасно знали, что паровоз не остановить, вот. А что он летит. Но другое дело, что вот замедлить его скорость, вот развитие пандемии, мы худо-бедно ухитрились. То есть мы ухитрились реорганизовать медицинскую службу, мы развернули койки, мы успели проучить худо-бедно. Знаете, до этого мы усиленно оптимизировали здравоохранение, вот, считая, что оптимизировали довольно хитро, откровенно говоря, то есть все переводя на деньги, вот советское здравоохранение было просто прекрасным, но оно было жутко затратным.
Но оно было мобилизационным, почему вот. Было столько инфекционных тех же самых коек?
Оно было готово. Во-первых, оно было строго государственно дозированным, так. Оно было строго затратным, оно наоборот, оно было жутко затратным, угу. Вот. Но оно вот позволяло, да, ответить моментально. Мы привыкли ко всяким неприятностям, Россию всегда потрясали различные катаклизмы, поэтому, в общем-то, мы были готовы. А когда вот, пришла рыночная экономика, оказалось, что, в общем, содержать инфекционную службу уж совсем невыгодно, потому что мы вообще никак не можем, у нас вообще нет, и сейчас нет никаких платных, дополнительных там возможностей, угу. Там в палате повышенной комфортности, мы не можем себе позволить, у нас СНИПы, у нас санитарные нормы, правила, у нас стены должны быть покрашены масляной краской, у нас пол должен обрабатываться, то есть, ну, нам ковры не постелишь, к нашим больным обед из китайского ресторана не принесешь, то есть, угу. Невозможно в одну палату напихать разных больных. То есть, видите, у нас получается так, что есть четырехместная палата, и туда поступает один больной, неизвестно с чем, то мы туда трех других положить не можем.
По идее,
то есть,
у нас, конечно,
получается неэкономное использование коечного фонда. И это расходно, но, как сказал один умный человек, которого звали Наполеон, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Вот в результате мы в какой-то мере кормим омикрон, вот, но еще просто не успели до конца оптимизировать, то есть не до конца ликвидировали инфекционную службу, но лет пять назад был даже разговор о том, чтобы устранить вообще специальность инфекциониста, то есть влить нас в терапию и вообще настолько
потому
хорошо...
Потому что все победили, все инфекции победили.
А?
Потому что все инфекции, ну,
да,
победили, так,
да,
считалось.
Да, потому что мы пустовали, да. Но, понимаете, инфекция, она есть инфекция. Она укусила как раз когда...
А вот как раз здесь, на этом основе, Владимир Владимирович, как раз вас, как инфекциониста, спрошу. Опыт борьбы с коронавирусом показывает, что все-таки инфекционную службу надо содержать на уровне, как это было в Советском Союзе, или опыт развертывания оперативных мобильных госпиталей, он все-таки в нынешних условиях показал свою эффективность, и поэтому ничего мудрить больше не надо?
Нет, знаете, вот тут не надо путать липкое с теплым.
Давайте.
Да? Конечно, наверное, вот сейчас, учитывая возможности, конечно, держать постоянно пустые застеленные койки, это нерентабельно, это невыгодно. Но вот как-то иметь... А у нас ведь как? У нас койки привязаны, у нас врачи привязаны к койкам. То есть, понимаете?
Понятно, вот, да, вот, я понимаю, о чем речь.
У нас что получилось? У нас получилось, койки-то мы развернем. Я вам сейчас вот настрою модульных этих самых бараков сколько хотите. А откуда я возьму инфекционистов профессиональных, которых учить нужно? Угу. И вот сейчас, например, в ФМБА, например, вот взято такое направление, что мы заранее готовим вот сейчас резерв из молодых. Вот, никого не хочу обидеть, но из молодых терапевтов, потому что, ну, зачем мне, при всем уважении, зачем мне из предпенсионного терапевта готовить вот сейчас, учить полгода инфекциониста, да? Надо брать молодых терапевтов и их готовить, ну, и периодически, чтобы у них были знания, ну, вот как вот, типа офицер действующего резерва, вот, то есть, койки-то мы наставим, это ради бог. А вот грамотных врачей надо начинать, потому что мы досокращали, сокращая койки многие годы, мы сокращали инфекционистов. А инфекционисты уходили в гастроэнтерологи. Мы, люди-то ведь очень, так скажем, инфекционисты, мы разнонаправленные. То есть мы должны знать и гастроэнтерологию, и пульмонологию. У нас инфекция же все, и легкие затрагивает, и печень затрагивает, и кишечник, и все, что хотите. То есть мы мультиспециалисты. Вот, и мы их частично стали терять. Вот. А вот сейчас вот надо их... готовить, койки развернем, когда понадобится, и просто не найдутся, ничего врачей. Страшного. Вот. А вот специалистов, да, терять нельзя, и вот единственный выход, да, нужно постоянно держать резерв, постоянно их переучивать каждые там несколько лет, обновлять их знания, но чтобы когда нужно, они, ну, вот как... сбора резервистов.
Ну,
вот.
Понятно,
ну,
да.
Ну, вот, знаете,
да, да.
Вот
военные, конечно.
Неэффективные, как у нас, когда партизан собирают, а вот как, например, маленькое государство Израиль, которое обязательно, вот и там это по полной программе, и это достаточно серьезно.
Если возвращаться к коронавирусу, вот то, как себя сейчас проявляет инфекция, в странах, которые с высокой долей вакцинированных, как то Австралия, там, Великобритания, Израиль можно тоже сюда же. Эффективность прививок в условиях заражаемости в странах с высокой долей прошедших вакцинацию. Для вас это необычно, то, что там, где много вакцинированных, там все равно есть всплеск заражаемости?
Да, ну вот тут ничего странного-то особо нет. Вирус-то мутирует, причем мутирует во все стороны. И я никогда не верил и осуждал вот эти вот вопли наши по средствам массовой информации, что вот вакцина, тем более наша, вот, 100% защита, вот, да-да-да, я еще антителами поделюсь с внуками, ну, это же чепуха, 100% защита. Во-первых, ни одна вакцина никогда 100% защиты дать не может, ну, хоть ты удавись.
Ни от чего, вакцина ни от чего.
Ни от чего. А медицина в лучшем случае, может работать на уровне 95%, ну, вот, какой-то эффективности. Из всех всегда 5%, у которых что-то, выражаясь инженерными словами, что-то пойдет не по резьбе. Вот, это первое. Во-вторых, вирус тоже не дремлет. Вот почему мы каждый год вакцинируемся от гриппа? Не потому, что вакцина не работает год, а потому что вирус другой, он постоянно плывет. То же самое и здесь. Другое дело, что перекрест, конечно, есть. Вот, общие какие-то домены, все это понятно, и вакцинированные в любом случае болеют легче, в любом случае. Эти вакцины не защищают 100%, вот, и даже наш любимый Гинзбург, который привит и перепривит, видимо, своей же вакциной сверху донизу, сам признался, что все-таки, видимо, перенес
омикрон.
Омикрон, ну, правда, узнал он это по антителам, но, значит, все-таки процесс-то субклинический пошел. То есть, и без вакцин там, без клиники есть варианты, поэтому, значит, я говорю, что вакцина в любом случае нужна. Я ярый сторонник вакцинации. Но доводить до идиотизма и вакцинироваться каждые 3 месяца, вот, если вот кому-то такая бредовая идея в голову придет, это в конечном итоге плохо закончится. Вот. никто так вакцинироваться и не будет, и ни одна иммунная система каждые там 3 месяца ревакцинацию не выдержит. Это конечно, ерунда.
А как надо?
А вот пока не знаем. Ведь пока не знаем. Ну крайний вариант, вот, по мне, это вот полгода, вот, и то, поверьте мне, на всю оставшуюся жизнь записать, что вот теперь мы каждые полгода 2 раза в год будем, значит, вакцинироваться от коронавируса, да плюс еще каждый год от гриппа, вот, то есть у нас будет получаться обязательных 3 прививки взрослому человеку в год, не пройдет такое, поверьте мне. Нормальный вариант, вот, на котором мы успокоимся, я думаю, вот, это раз в год. Вот, у меня такое впечатление. Я говорю, я не Кассандра. Предсказывать, да, Кассандра плохо кончила. Да? Вот, так вот, значит, я считаю, что так. Вот сейчас из-за вот такой ситуации, да, это оправдано. Но в перспективе, когда вирус просядет, вот, сдеградирует, опять же, до уровня вот...
ОРВИ?
ОРВИ, вот, ну, я надеюсь, ну, а может быть, и вообще исчезнет необходимость, но ведь вот 4 предшествующих варианта коронавируса, которые у нас были до ковида, вот, ну, а от них же никому бредовая идея в голову не приходила делать вакцины от сезонных коронавирусов, вот, там, 5 лет назад, это не оправдывается, вот, вакцинация это, я всегда говорю, вакцинация это не эскимо на палочке съесть, сидя на скамейке в парке Горького, там, и любуюсь Москвой рекой, вот, отнюдь нет, вот, это все-таки достаточно серьезное мероприятие, и сказать, что от него у нас нет осложнений, это тоже неправда, и это ложь. Вот, в любом раскладе побочные эффекты должны быть. И если вы мне скажете, что ваш какой-то препарат не дает никаких осложнений, значит, вы говорите неправду заведомую. Вот, потому что в любом случае, даже опять те же 95%. Вот они такие вот золотые. Вот, поверьте мне, на 1000 человек у вас найдется несколько больных, у которых на пипальфен появится сыпь, а у кого-нибудь на анальгин разболится голова, вот, а у кого-нибудь на капли от насморка, наоборот, сопли польются. Вот, то есть все будет наоборот.
А мне это еще напомнило выводы ВОЗа, кстати, который призвал страны мира не увлекаться бустером, потому что так часто, как это в некоторых странах уже происходит, потому что чрезмерная нагрузка на организм.
Ну, вот все правильно, что нельзя, вот знаете, всякую идею можно довести до идиотизма. Вот не надо, я говорю, что вакцинация вещь чрезвычайно полезная, благодаря, это вот сейчас я кирпич в огород антиваксеров, благодаря вакцинам у нас нет оспы, правда, это единственное, что мы полностью победили, но благодаря вакцине мы не видим коллег после перенесенного полиомиелита, например, мы не видим дифтерии, вот, а в 1994-95 году Россия вошла в книгу рекордов Гиннесса, в черный ее раздел, по количеству смертей от управляемой инфекции в 20 веке. У нас было несколько тысяч смертей от дифтерии, вакцину от которой придумали во времена Морковкиных заговений, честное слово.
А наш слушатель спрашивает еще, сейчас скажу, было сообщение большое, вот, допустим, все в мире вакцинируются, сможем ли мы полностью забыть о пандемии, изоляции, гибели людей, когда, на ваш взгляд, мы сможем уйти от пандемии к эндемии?
Ну, вот я думаю, что никогда, вот, дело в том, что чтобы мы, опять 90, вот
эти... Пример, я понял.
Вот, обязательно кто-то переболеет, кто-то привьется, вот, но вообще в ноль, вот, я говорю, вот, получилось один единственный раз в жизни. Это с натуральной оспой. Вот действительно ее нет. Все остальное с корью привили практически всех.
И то все равно бывает.
И все равно, а вот опять она где-то периодически пробулькивает. Полиомиелит тоже, вот уже, вот прямо вот сейчас ликвидируем, опять где-то вылез. Вот, коклюш, то есть вот...
Потому что стали меньше вакцинироваться, антиваксеров больше или как?
Ну, это трудно сказать, тут это неоднозначно. Вот чтобы прервать... Вот так гарантированно прервать эпид-процесс, чтобы просто вирус негде был, нужно привить 90, то есть получить прослойку 95-97 невосприимчивых людей. Вот тогда просто вирусу будет некуда деться.
Владимир Нефёдов с нами, главный инфекционист ФМБА России. Новости и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы продолжаем. Владимир Никифоров с нами, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА, завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии университета имени Пирогова. Так, таксист говорит, омикрон считают живой вакциной, человечество не знает, будут ли более агрессивные мутации, может быть, потихоньку ослаблять ограничения и дать возможность омикрону покорить мир. Возникает вопрос вообще, логично ли вирус называть живой вакциной?
Ну, а в принципе...
Воспринимать его так, да.
Ну, вот Чумаков просто красиво это озвучил, скажем так, да. Ну, а почему бы и нет? То есть, вот тут ведь у нас же есть живые вакцины, вот. То есть, ничего в этом нового нет. Например... Корявая вакцина, мертвая не получилась. То есть вакцина против кори из убитого вируса не получилась. У нас вся корявая вакцина это исключительно аттенуирован, то есть ослабленный, но живой вирус. Что имел в виду Чумаков, что вот эта вот мутация, которая случилась, ну, предположим, в Южной Африке, ну, во всяком случае, там ее запеленговали, что... Видимо, она, ну, наверное, это случилось в каком-то человеке с иммунодефицитом, то есть иммунная система, которая позволила вирусу более или менее спокойно себя чувствовать, как-то мутировать, вот, и домутировать до фактически, что он имеет в виду, что получился, грубо говоря, условно, он, конечно, в кавычках это имел в виду, ну, что-то типа действительно вакцин, то есть типа вакцинального штамма. Ну, единственное, что, конечно, это условно, то, что вакцинальный штамм не должен вызывать, конечно же, клинической картины. Но тут получилось нечто, ну, близкое, скажем так. То есть получился ослабленный, аттенуированный штамм. Ну, при неком воображении, в кавычках, его для красного словца, и получилось очень даже такое образное и, в общем-то, довольно правильное выражение. Конечно, в идеале, конечно, как вакцинный штамм, такая штука не пойдет. Вакцина не должна вызывать уж таких форм заболеваний, то есть...
Понятно.
Вакцина может дать, как живая, как какие-то реакции, но не в такой форме,
конечно. А еще наш слушатель говорит, а как вам прогноз американских коллег, которые говорят, что пик, значит, эпидемии омикрона будет здесь у нас 22 января, но этот алгоритм расчета можно ли вообще применять к Российской Федерации? У нас же нет такой скученности населения, как в Европе, например. У нас есть скученность в городах крупных.
Ну, а вот я просто, я не понимаю, а вот в чем смысл вот этого гадания? Вот 22-го пик будет,
на удаленку.
Или 25-го будет. Ну, когда будет, тогда будет. Давайте, как говорится, давайте будем преодолевать неприятности по мере их поступления. Вот, поэтому плюс-минус там 3-4 дня я, надо будет продлят, надо будет сократят, то есть, в принципе, это же все в динамике, но я помню в 2014 году тоже, прошу прощения, сопли и вопли тоже вот так было, прекрасно помню эту цифру, я тоже где-то по телевизору выступал, 14 октября к нам придет Эбола. Но могу вам сказать, что к нам Эбола вообще прийти не может никогда и никак, вот, потому как она эндемичная и строго в Африке, и строго западный рок.
В определенном
регионе,
да.
Но по прогнозам было вот 14 октября, ратуйте славяне, вот. Ну чушь она и есть чушь, понимаешь. Уж сколько лет прошло, а я это 14 октября, как сейчас помню.
А да. Другой момент, Владимир Владимирович, вот мы с вами по поводу, значит, здравоохранения и готовности к инфекционным всяким вспышкам начали в части подготовки специалистов и коек. А возникает другой вопрос. Пандемия коронавируса оказалась все-таки прогнозируемой или непрогнозируемой? И возникает вопрос, а что, в принципе, человечество-то ждет? Нужно еще к чему-то готовиться или нет? Апокалипсис тоже какой-то рисует на этот счет, что придут какие-то более страшные пандемии, надо к этому готовиться. Ну, ВОЗ, по крайней мере, об этом говорил.
Ну, к ВОЗу у меня отношение отнюдь не самое восторженное, и к нему я отношусь без всякого пиетета, давайте так скажем, чтобы не сказать...
Значит, говорите, как думаете.
Ну, вот я говорю, вот я вот вам и сказал, что... ну, ладно, пусть будет этот ВОЗ в конце концов. Вот. Человечество жило, живет и будет жить в период каких-то обязательно эпидемий, пандемий. То есть нас всегда будет... То, что мы сейчас имеем в руках, оно не способно нас избавить от инфекционной патологии. Другое дело, что мы все-таки движемся в том направлении, что мы можем не дать вот так вот раскрутиться в перспективе подобного рода событий, вот как сейчас случилось. Ведь что собственно, случилось-то сейчас? Вот просто мы расслабились. Вот давайте так, вот такой благостный был период, что даже у нас койки стали сокращать.
Человечество,
вот,
благостный
период. Да, что мы цари природы, вот инфекция уходит, мы, значит, на вершине славы, вот у нас, слава богу, вот все научились лечить, вот, мы самые великие, вот, и никто не обращал внимания на коронавирус, ну, собственно, который никакого вреда, ну, то есть неприятности доставлял, но чтобы с ним так работать, вот, разрабатывать методы лечения, не, вот с гриппом ведь получилось, с гриппом отработали, есть препараты прямого действия против гриппа, зонамивир, значит, асельтамивир, это МННовские названия, имею право их называть, это всем известно, работает прекрасно, а тут бах-трах, свалился совершенно неожиданный вирус, и мы оказались не готовы вот к такому развитию событий. То есть мы не знали, чем лечить. Нет? Вот дороги были самые различные. То бросились лечить препаратами от малярии, то, значит, препаратами от ВИЧа. Вот. Многие дороги, слава богу, никого не убили. То есть эти дороги оказались тупиковыми, но не смертельными для больных. Но в конце концов мы отработали методики лечения, вот у нас есть понятие этиотропная терапия, то есть против возбудителя прицельно, а есть такое понятие патогенетическая терапия, не симптоматическая. Симптоматическая – это вот у меня болит голова, вы мне дали анальгин, голова прошла, почему она у меня болит, вас не интересует. Это в медицине плохой путь.
Понятно.
А патогенетическая – это когда вы не знаете, как достать возбудителя, вот, то есть как его, но зато ухитряетесь ликвидировать те неприятности, которые он в организме больного вызвал. Угу. И вот это мы сейчас очень неплохо научились делать. И, в принципе, я думаю, что на перспективу вот эта наработка, которая вот, ведь эта пандемия нам в один миг показала, кто на самом деле на планете Земля хозяин. И оказалось, что вовсе не мы цари природы. Да, вот такая маленькая фитюлька, вот, за два года полностью весь изменила мир, наш подход, наши взгляды и все на то, что нужно, что не нужно. Она, кстати, она дала им много положительного, вот давайте так, вот, как и любая война, она, знаете, вот, это монетка двух...
каждая... А что положительного? Да. Мыть руки научились?
Нет, масса новых технологий, айтишные технологии скакнули, я говорю, вот вообще...
в целом, я поняла, я думала, в вашей области. области.
Нет, а так и в медицине тоже масса вот эта моноклональная антитела, разработка, то есть вот патогенез, то есть огромные вложения в медицину, то есть вот, то есть...
Но откуда он появился?
Циничные слова, вот хочу сказать, что, ну вот, если бы коронавируса не было, его нужно было бы придумать вот в конечном итоге.
А его не придумали ли?
Для инфекционной патологии, потому что для инфекционной патологии коронавирус дал толчок к ее развитию, которую совсем, а инфекцию совсем, инфекционную службу вообще во всех странах практически совсем загнобили. А вот сейчас поняли, кто действительно...
Нужен
по-настоящему. А вот насчет того, что они придумали ли, а вот тут, знаете как, тут ничего нельзя доказать на сегодняшний день, но и ничего нельзя опровергнуть. Я, например, совершенно спокойно, официально свое мнение не как главный инфекционист ФМБА, а как завкафедры инфекционных болезней. Я как завкафедры инфекционных болезней могу вам сказать, что земля плоская, стоит на трех китах, и вообще и вот я так вот думаю. Вот.
Как ученый.
Как ученый. Говорите. Вот это мое вот мнение. Я считаю, что никто мне не доказал, что земля круглая, а вообще из космоса это просто обман. Ну, предположим, да?
Так.
Вот. Так вот, я считаю, что это, конечно, вирус исходно природный от летучей мыши, но к нему умелые ручки очень даже приложены. И этот вирус, так скажем, ему показали направление, в котором он должен работать, отнюдь не в сторону летучих мышей. Вот. И доказательство тому вот это вот 12 нуклеозидов, которые кодируют всем вам известную петлю, расщепляемую фурином, то есть тот S-белок, с которым все носятся, которого у обычного природного коронавируса, отродясь, не было, он ему не нужен, потому что у летучих мышей вот, нет, так скажем, ответной части в легких, поэтому для вируса летучих мышей такая штука не нужна, а природная мутация... Ну, знаете, вероятность существует, в конце концов, если вы посадите 10 тысяч обезьян перед компьютерами, то, в конце концов, есть вероятность, что они напечатают «Войну и мир» полностью от начала до конца, понимаете? Или если я под большую глыбу бетона подложу динамит, то после взрыва получится Венера Милосская. Вот, вероятность такая существует, вот, она не исключена. Ну, вот.
Но на основании того, как себя ведет коронавирус по сравнению с другими видами коронавируса,
вот именно,
уже известными.
Вот именно потому, как это он себя ведет, это и наталкивает на мысль, что он, ну, давайте так, я отнюдь не сумасшедший, вот, но у инфекции есть разум поведения, логика поведения, ну, как у всего живого. Так вот, этот коронавирус этой логике не подчиняется. Знаете, вот он ведет себя не так, вот я говорю, почему все, мы исходили из представлений классической эпидемиологии, которая всегда имела дело с природными вирусами, поэтому вот мы все ошибались, что вот ОРВИшные волны, вот они там длятся 180 дней, там, вот с чего мы все начали, что вот и я там в первых рядах, что ничего страшного, вот это пойдет декремент затухания, лето наступит, коронавирус иссякнет, летом у нас ОРВИшные вирусы уходят в подполье, никуда он не ушел, как вы помните, летом еще хуже стало. Угу. То есть все не так, как, хотел сказать, не так, как у людей, не так, как у нормального, а природного, так скажем,
понятного вируса.
Творения. Вот это творение. Так знаете, вот как вот дамы бывают тюнинговые, вот смотришь и думаешь, вот была одна дама, а вдруг через неделю появляется вроде она, а явно придется на паспорте фотографию менять. Ну, вот то же самое, вот вроде коронавирус, а вроде к нему кое-что приделали. Вот.
Исходя из этой, кстати, логики, можно ли говорить о том, что помимо после омикрона появится еще что-то в какой-то части мира?
Да, конечно, обязательно это будет всегда, это, понимаете,
оно... Это бесконечное деление.
Это будет, нет, оно бесконечное есть. Да, вот, давайте, вот если вот просто перечислять на моем веку, то открыли Просто, может быть, тут еще и работает наше знание. То Эбола, то Зика, да, то, значит, коровье бешенство. Ну, так, ну, периодически, да, вот помните, нас встряхивает информация. Mm-hmm. Вот, ну что еще вспомнить?
Денге.
Ну, Денге была бы бокса. Угу. То есть, ну, вот тут даже, может быть, да, климат меняется, да, расползается ареал. Вот та же Денге. Ну, кто о ней знал, ну, были эти комары где-то там на юге, а теперь теплеет, и эти комары начали двигаться в направлении более северных районов. Вон лихорадка Западного Нила, да, господи, кто о ней там знал 30 лет назад, вот. А теперь это лихорадка Западной Нила, вон в районе Волгограда сколько угодно, то есть потеплел, туда приехало.
Коронавирус тоже когда-то называли верблюжьим гриппом,
ну,
кстати.
Про болезнь Лайма кто слышал 30 лет назад в Подмосковье? Никто не слышал. Теперь вон, посмотрите, каждый второй клещ с этими боррелиями. То есть инфекция, она, мы меняемся, инфекция меняется, но, говорю, вот эта пандемия нас научила, во-первых, быстрая реакция, во-вторых, все-таки здорово продвинула нашу. Вот такие штуки, возможно, конечно, только вирусные. Бактериальные, давайте все-таки с бактериями мы научились по-настоящему, по-хорошему бороться.
Есть
антибиотики. Вот. Ну, это...
Мелочи?
Знаете, нет, это тоже, это... Вы только не говорите мне слово супербактерия, при этом слове у меня...
Даже не думала.
Рука тянется к парабеллуму.
Я слежу за собой.
Честное слово. Вот, значит, есть у нас проблемы, да, с устойчивостью в реанимации, да, но неприятности надо, конечно, ждать от вирусов, и тем более тут, я не знаю, чего так соловьем распелся этот самый Билл Гейтс, вот это тоже, вот, все, теперь какие-то новые пророчат. Ну, может, старческий уже маразм так медленно одолевает, вот, черт его знает, не знаю почему, вот, вдруг стал предсказателем, но вот просто что плохо, и что должно навести на мысль, что как-то нужно это больше отслеживать. Угу. Генно-инженерные возможности сейчас позволяют собрать, в принципе, любую химеру, вот. Началось это все, ведь началось все очень хорошо, когда мы научились, например, вставлять геном в эшерихии коли и стали получать, например, инсулин, вот, значит, вот генно-инженерный, вот, слава богу, стали спасать, вот, но ведь можно и собрать совсем другое, и синтезироваться будет совсем отнюдь не инсулин, вот, и сейчас, в принципе, сделать искусственный вирус, хорошо оснащенные лаборатории, ну, не так уж и сложно, давайте. Вот в чем немножечко, вот, а идиотов, в общем-то, на земном шаре хватает, к несчастью, потому как, помните, что я не очень люблю Эйнштейна, но у него есть замечательное высказывание, что в мире есть две бесконечные вещи – Вселенная и человеческая глупость. Вот. Ну, и то, правда, говорит, в бесконечности Вселенной я не совсем уверен. А вот что найдется какой-нибудь идиот, который в лабораторию, какой-нибудь такой богатый идиот, который что-нибудь такое создаст, как из фильмов Джеймса Бонда, вот, знаете?
Ну, я понимаю,
вот,
да.
Вот, ну, вот.
Вселенское это, зло какое-то.
Вот, да, вот этот там спектр, там, помните, какой-то там в пустыне. Ну, вот тут, к сожалению, вот тут надо следить. Но на то, наверное, есть разведка. Вот на то, наверное, все-таки и внешняя разведка, и внутренняя, наверное, не зря им платят. Вот это должно быть отслежено.
А история, почему-то сейчас мы стали перечислять виды разной инфекции, а я вспомнила, летние сводки периодически бывают по поводу этих несчастных сусликов в Монголии с чумой, вот, и говорят там, недалеко, там, значит, граница, там, в Бурятии должны быть, значит, внимательно к этому относиться должны. А угроза чумы, она серьезна? Насколько?
Абсолютно нулевая. Абсолютно нулевая. Суслики там болели и болеют, вот, это природный очаг, вот, у нас на этом самом, на Алтае, вот, у нас спасает то, что у нас там люди не водятся, в общем-то.
И сусликов не едят.
Вот, во-вторых, там те единичные экземпляры людей, которые все-таки там водятся, они привиты. А для того, чтобы раскрутилась эпидемия чумы, Ну, это нужно, знаете, это нужно такую придумать, то есть нужно взять. Она не получится, потому что это чума, это все-таки болезнь грызунов в основном. Это, либо это суслики, а для города, для Москвы это будут крысы. Но крысы определенные, черные крысы, которые в Европе пропали, я уже знаю, лет 300 назад. То есть, если даже а серые крысы, которых вот вы видите там на помойках иногда, они устойчивы к чуме. Поэтому даже если вы и запустите сюда чуму, скажем, привезете черную крысу, больную чумой откуда-нибудь из Китая или из Вьетнама, там они водятся еще, и запустите сюда, то эту вашу черную крысу, больную чумой моментально сожрут наши серые крысы, вот, сами они не заболеют, на этом все и кончится, вот, потому что все-таки чума, это, говорю, она от грызунов, потом уже от людей, но это нужна скученность, это нужны средневековые, так скажем, взгляды на гигиену. Так что нет, чума у нас просто в России, ну, оно как собирательное, такой общий термин, ругательный, инфекционный, там, забери тебя, чума, чума на твой дом, значит, о чуме, чумной, а молодой врач хуже чумы. Вот.
Понятно. Короче, что, не более, чем фразеологизм.
Ну, да, нет, это я просто говорю, что вот у нас чума – это ругательство, ну, поэтому и к чуме надо относиться совершенно спокойно. Она прекрасно на сегодняшний день лечится антибиотиками банальными. Вот я говорю, что с бактериальной флорой мы более-менее справились.
Владимир Никифоров был с нами, доктор медицинских наук, профессор, главный инфекционист ФМБА России, завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии университета имени Пирогова. Владимир Владимирович, спасибо. Ждем вас снова.
Ну, еще одна эпидемия, я снова у вас в гостях, ради бога, всегда пожалуйста.
Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы», потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем приятных выходных.